Дивный материал. Митч считает, что только из них вы сможете выстроить не менее 30 обвинительных заключений. Таранс слушал и верил каждому ее слову. «Когда я смогу все это увидеть?» — спросил он с большим трудом, подавляя нетерпение. «Когда Рэй выберется из тюрьмы. Это непременное условие, вы должны о нем помнить».
«О да, Рэй.
Либо он оказывается по ту сторону тюремной стены, мистер Таранс, либо вам вообще лучше забыть о фирме Бендини. Мы с Митчем подхватываем свой жалкий миллион и делаем ноги».
«Я уже работаю над этим вопросом».
«Больше усердия, мистер Таранс».
Таранс знал, что это было не просто пожелание. Он вновь раскрыл книгу. Эбби вытащила из кармана визитную карточку фирмы Бендини Ламберт энд Лок и осторожно уронила ее между страниц. На обратной стороне был написан номер счета. 477DL195084, Банк Онтарио, Фрипорт.
«Я возвращаюсь на свое место. Насчет вторника мы договорились?»
«Полностью, подружка. Вы ходите в Индианаполисе?»
«Да».
«А куда дальше?»
«В Кентукки, к родителям. Мы с Митчем решили пожить отдельно». С этими словами она оставила его одного.
Тэмми стояла в длиннющей очереди на таможне в аэропорту Майами. На ней были шорты, легкие сандалии, соломенная панама. Полоска бикини едва прикрывала грудь, на глазах солнцезащитные очки. Словом, уставшая от отдыха дама среди тысяч других таких же туристов, возвращающихся с прогретых солнцем пляжей Карибского моря. Прямо перед ней стояла молодая пара с сумками, набитыми бутылками со спиртным и косметикой, купленными в необлагающихся пошлиной магазинах Каймановых островов. Супруги яростно о чем-то спорили. У ног Тэмми стояли два новеньких кожаных чемодана, в которых лежало достаточно документов, чтобы отдать под суд человек 40 юристов. Ее работодатель тоже, кстати, юрист, посоветовал купить чемоданы с колесиками, их проще будет волочить по мраморному полу международного аэропорта Майами. С плеча Тэмми свешивалась небольшая сумочка со всякими мелочами, типа блузки и туалетных принадлежностей. Примерно каждые 10 минут молодые люди впереди нее продвигались в направлении стойки с таможенником. Тэмми тоже толкала свои чемоданы. Ей понадобился всего час стояния в очереди, чтобы подойти к стойке.
«Что-нибудь предъявляете?» — рявкнул ей чиновник на довольно плохом английском.
«Нет!» — рявкнула она в ответ. Он кивнул в сторону чемоданов. «Что в них?»
«Бумага».
«Какая бумага?»
«Туалетная», — подумала она. «Я проводила свой отпуск, стараясь пополнить коллекцию туалетной бумаги».
«Всякий мусор, вроде обычной документации. Я юрист».
«О, конечно!» — он раскрыл молнию на ее сумочке, заглянул внутрь. «Так, следующий».
Тэмми поволокла за собой чемоданы. «Все они ждут чаевых», — подумала она. Подошедший носильщик поставил ее багаж на тележку. «Рейс 286 на Нашвилл, компания «Дельта», стойка 44, коридор «Б», — сказала она ему, вручая бумажку в $5. В Нашвилл она прибыла в субботу, почти в полночь. Погрузила чемоданы в дожидающийся ее на стоянке автомобиль. Добравшись до пригородного района Брентвуд, загнала машину на стоянку около дома и по одному перенесла чемоданы в квартиру. В однокомнатной квартирке не было никакой мебели, кроме дивана-кровати. Тэмми распаковала чемоданы и принялась за скучный и утомительный процесс разборки документов. Митчу требовался список с указанием каждого документа, реквизиты каждой банковской справки, каждой корпорации. Он сказал, что наступит день, когда всем им придется действовать в крайней спешке, поэтому все должно быть готово заранее. Составление описи заняло часа два. Сидя на полу, Тэмми делала записи. Три раза ей пришлось летать на Большой Кайман за документами.
Комната потихоньку наполнялась стопками бумаг. В понедельник предстоит еще один полет. У нее было такое ощущение, что за прошедшие 2 недели она проспала не более 3 часов. Однако Митч настаивал, чтобы это было сделано срочно. «Это вопрос жизни и смерти», — сказал он. Терри Росс, известный в определенных кругах также под именем Альфред, сидел в самом темном углу бара отеля «Феникс Парк» в Вашингтоне. Встреча, которую он ждал, попивая кофе, должна быть в высшей степени короткой. Он решил, что просидит здесь еще не более 5 минут. Чашка с кофе в его руке заметно подрагивала, когда он подносил ее ко рту. Часть кофе даже выплеснулась на стол. Он в отчаянии посмотрел на лужицу, изо всех сил сдерживая желание осмотреться по сторонам. Он ждал. Человек появился внезапно, как бы ниоткуда. Он уселся за столиком спиной к стене. Это был Винни Коццо, головорез из Нью-Йорка из клана Палумбо. Винни сразу заметил дрожавшую чашечку и разлитый кофе. «Успокойся, Альфред, здесь достаточно темно».
«Чего ты хочешь?» – прошипел тот.
«Выпить».
«Пить некогда, мне пора идти».
«Расслабься, парень, в баре никого нет».
«Чего ты хочешь?» – повторил свой вопрос Альфред.
«Мне нужна кое-какая информация».
«Это будет дорого стоить».
«Не дороже, чем всегда», – отозвался Винни. Подошел официант, принял заказ на виски с содовой. «Как дела у моего друга Дентона Войлса?» — спросил он после того, как официант удалился.
«Пошел ты в задницу, Коццо! Мне пора, сиди здесь один!»
«Ладно тебе, не дергайся. Мне действительно нужна информация».
«Тогда давай побыстрее!»
— Альфред с тревогой обвел взглядом бар. Официант принес виски, и Винни сделал хороший глоток. «В Мемфисе возникли проблемы. Ребята начинают волноваться. Тебе приходилось слышать о фирме Бендини?» Повинуясь безотчетному инстинкту, Альфред отрицательно покачал головой. «Всегда сначала нужно сказать «нет». А потом, осторожно прощупав собеседника и его намерения, он сможет сказать «да». «Да, он слышал о фирме старика Бендини и ее почетном клиенте. Операция прачечная, так ее назвал сам Войлс. Он тогда был очень горд своей изобретательностью». Винни сделал еще один глоток. «Так вот, у них там работает парень по имени Макдир, Митчелл Макдир. У нас есть основания думать, что он подставил свою задницу и вашим людям. Тебе ясно, что я имею в виду? Мы считаем, он продает ФБРовцам информацию о фирме. Необходимо увериться, так ли это на самом деле. Вот и все». Альфред выслушал его с непроницаемым лицом, хотя это и было нелегко. Ему была известна даже группа крови Макдира, даже его любимый ресторан в Мемфисе. Он знал, что Макдир раз 5-6 беседовал с Тарансом, и завтра, во вторник, он станет миллионером. Неплохой кусок отхватил этот парень.
«Посмотрю, что можно сделать. Давай договоримся о деньгах».
Винни закурил салем, затянулся, выпустил струю дыма. «Хорошо, Альфред. Вопрос серьезный, не собираюсь тебя обманывать. 200 000 наличными». Альфред уронил чашку, которую вертел в руках. Вытащил из кармана носовой платок и принялся яростно протирать стекла очков.
200 000 наличными?»
«Именно так я и сказал». «Сколько мы тебе заплатили в прошлый раз?»
75.
«Теперь ясно, насколько я серьезен? Это очень важно, Альфред. Сможешь с этим справиться?»
«Да».
«Когда?»
«Дай мне 2 недели».